Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья. Сегодня особенный вечер на особенном радио. Светлое радио, Радио «Вера». Я Александр Ананьев. Как обычно в это время я задаю свои вопросы неофита. И сегодня первый день Страстной Седмицы. Понедельник Страстной Седмицы. Особое время для любого христианина, особое время для меня. И, в общем, как следствие, особый гость у меня сегодня в студии. Священник из маленького, русского, очень красивого, уютного города Мосальц, Калужской области, Владислав Береговой, который служит не только в храме, служит и восстанавливает этот храм в городе Мосальск, храм Бориса и Глеба, но еще и руководит молодежным отделом Песочинской епархии. Добрый вечер, отец Владислав.
Здравствуйте.
Здравствуйте. А вот, к слову, о восстановлении храма. Если я правильно понимаю, вот мы с вами встречались, когда записывали программу, и будут двое, еще 4 года назад у этого храма не было куполов, фактически разрушенные были стены, не было той прекрасной белой побелки даже, окон не было, а внутри был, простите меня, несанкционированная общественная уборная. Как же так вышло? Ведь это особое место для города, да и для страны. Ведь именно вот там, в Калужской области, в Мосальске, проходили жесточайшие бои. И вы рассказывали, вот это на меня произвело особое впечатление, что в этом маленьком храме, который находится на кладбище города Мосальск, были уложены тела полутысячи советских бойцов, которые отбивали мосальских фашистов. Как же так можно было поступить с храмом вот в 90-е, 80-е? Почему так вышло?
Его использовали еще потом в советское время для склада газовых баллонов. Угу. Продавали никому нужно было. Потом пришло запустение в 90-х годах абсолютно, даже когда вы перестали как склад использовать. Все поснимали, все решетки, все металлические элементы, декоративные. Огромное количество надписей скорбезных. Кого здесь только не было, да, можно там перечислить там имена, наверное, со всех святцев, кто здесь был и о себе решил напомнить миру. Почему так? А почему так со всеми святынями? Вот, порушенными по стране. Ну, какая-то низкорелигиозная ответственность, да, есть низкая социальная ответственность, есть низкая ответственность перед Богом. Ну, знаете, да, если Бога нет, то все позволено вроде бы как, да. Вот, и здесь это некоторая высшая степень самоутверждения за счет поругания храма. Вот, ну, одно дело там на магазине написать какую-то хулиганскую надпись и убежать, а другое дело на Божьем храме. То есть я настолько высок, что я могу посягнуть даже на святое. Хочу там нагадить, хочу напишу что-нибудь, хочу украду что-нибудь. Так что это очень грустная, конечно, ситуация, потому что очень много говорит о нашем обществе. Но и то, что храмы сейчас восстанавливаются по всей России, и сейчас патриархия вот особо пристальное внимание обнаружит по отношению ко всем поруганным храмам, составляет общие списки, создаются необходимые фонды, и мы надеемся, что будет какое-то общецерковное финансирование всех этих поруганных святынь. Но пока еще это все создается, мы вот работаем на местах самостоятельно.
Да, ну, а я напомню, что у каждого, кто нас сейчас слушает, есть возможность приехать в этот храм, посмотреть на результаты работы отца Владислава, подышать воздухом старинного русского. Сколько лет Москве? По-моему, больше, чем Москве.
Да, да, там, помню, старинный город. Десятилетий больше.
Да, вот, подышать этим воздухом, там потрясающая природа абсолютно, кстати, недалеко Оптина пустынь, и самое главное, принять участие в восстановлении этого храма. Это очень хорошее дело, и вот на этом я хочу сделать акцент в контексте Страстной недели, в общем, и тех притч, которые читаются в храме сегодня, в понедельник Страстной Седмицы. Во-первых, это притча о неплодной смоковнице и винограднике. Одна из притч Иисуса Христа, которая содержится в Евангелии от Луки, и вот в ней рассказывается о смоковнице, которая росла в винограднике и третий год не приносила плода, и хозяин виноградника желал ее срубить. Я читал трактовки вот этой притчи, которые я открываю для себя вот только сейчас, потому что невозможно все объять как-то за год, за два. Я думаю, что 10 лет будет недостаточно, может быть, еще
больше. Открываешь какие-то новые глубины каждый раз.
Да, да, да. Я так понимаю, что здесь речь идет о народе иудейском. Здесь очень понятные сравнения, понятные метафоры, но ведь все равно каждую притчу я постараюсь натянуть на себя, или вернее себя натянуть на эту притчу, чтобы, чтобы понять, а что она значит для меня. А может быть, это я, неплодоносящая смоковница.
В общем,
и,
да.
И чего от меня ждет Господь? Ну, давайте об исконном смысле вот той притчи, которая сегодня звучит в храмах. Что там имеется в виду про эту бесплодную или неплодную смоковницу?
Да, когда уже Господь шел в Иерусалим, он увидел зеленое дерево, смоковница, это инжир, если так более понятным языком говорить для нас. И особенности этого дерева таковы, что если на нем есть листья, то однозначно должны быть и плоды. Подойдя к дереву, желая вкусить плодов сих, он их не обрел, и дальше мы все слышим, да, что не будет плода у тебя вовек. Кто был рядом, поняли, что говорит он об этом. Говорит он о народе израильском, о их старейшинах, о книжниках, фарисеях, саддукеях, тех, кто не принял Христа, те, кто жил максимально богобоязненно в внешнем плане, в ритуальном, притом совершенно поедая там дома вдовиц и живя совершенно бесплодно. Как правильно сказали, у любого евангельского события есть исторический контекст, есть аллегорический, а нам надо примерить его на себя. То есть где здесь я? То есть я здесь среди фарисеев, среди учеников, я со Христом или я есть вот та бесплодная смоковница? Вот, положа руку на сердце, действительно, мы бесплодные смоковницы. Мы вместо того, чтобы быть, кажемся, для нас важно не приносить плода, а вести свой образ жизни так, чтобы всем казалось, что мы этот плод несем, что мы красивы, успешны, что мы социально активны, что у нас дома все хорошо, что у нас на работе все замечательно, что я самый-самый лучший, исполняю все идеально, да, и нам рукоплещут все. А на самом-то деле, если посмотреть вовнутрь, да, а внутри за листьями ничего. И хуже всего для нас, что смотреть на нас будет Господь Бог. А плоды-то какие? Зачем вообще эти плоды?
Такое эти плоды?
Да, в притче о страшном суде Господь говорит, что с ним в Царстве Божьем будут те, кто напоил жаждущего, накормил голодного, посетил в больнице находящихся, в темнице сидящих, странника принял. То есть вот эти люди, которые, может быть, и Христа в жизни не видели, вот, они будут с ним по смерти. Собственно, это и есть плоды. С одной стороны, это социальная деятельность, она такая настоящая. То есть облегчение жизни других людей – это и есть вот суть заповеди о субботе. Да, когда ты ничего не делаешь для себя, для того, чтобы все эти силы, освободившиеся в день субботний, отдать на пользу другим. Знаете, даже многие спрашивают, что делать? Да, надо помочь сестре с ребенком посидеть, там, за матерью поухаживать или в храм прийти. Да, и многие говорят, ну, я ж мученик, я подвижник, да, я, вопреки всему, должен идти. Вот, не всегда, да, иногда лучше для получения благодати Божией, которая даруется тебе не только в храме, вот посидеть с ребенком сестры. И эта благодать тебе будет дарована вот за твою любовь, которую ты не хотя, но все равно даешь. Ведь не говоришь же, Господь, помогай только тогда, когда у тебя будет сердечное намерение помочь человеку. Пока вот ты не будешь любить его вот всей душой, вот тогда только помогай. Нет, Господь говорит, что усилием Царство Божие приобретается. Собственно, когда ты нехотя жертвуешь, это жертва. Когда ты нехотя помогаешь, это помощь, которая, в общем, больше тебе плодов принесет, чем тому, кто, ну, от юности своя, вот готов отдать людям все, да, как Макаренко сердце свое дает детям. Таких немного.
А на самом деле это очень удивительно для меня. И я поясню, почему. Вот то, о чем вы сказали, это очень понятный, четкий коротко сформулированный алгоритм, что есть плоды, которые Господь ждет от меня. Мало быть хорошим человеком, нужно еще и делать, и работать, и помогать, и посещать. Вот там понятный список, который мы читаем в Священном Писании. Ну а как же Мария Египетская, чье житие мы читали вот недавно? Она не помогала страждущим, не посещала заключенных, не кормила бездомных.
Она булочку отдала, одну из булочек. Кажется, она кому-то там отдала. Треть, можно сказать, своего имущества.
Ну ладно, хорошо, хорошо. Но ее главная эта заслуга была в том, что она ушла и там вела образ жизни вот покаянный. И вот в этом ее заслуга была. И мне всегда казалось, что уж если Господь чего-то от меня ждет, то Он ждет вот какого-то такого подвига, как Мария Египетская. Но уж никак вот социальный работник, у которого там звездочки на калитках рисует, помогая пенсионерам. Это важно, безусловно. Но это моя обязанность перед ближними, которых я должен любить и, в общем, как-то помогать. Мое сердце должно болеть. Но Господь ждет от меня чего-то иного.
Мы идем дальше, мы идем выше, берем следующий уровень.
А, это только первый уровень был.
Да, да. Ну, он первый, он же последний, если хотите, это и альфа, и омега. То есть это деятельность всей нашей жизни. Если в какой-то момент ты перестал заниматься облегчением жизни окружающих, но только ушел весь в молитву, может быть, это твой путь. А может быть и нет. Может быть, ты сейчас вышел на путь ложный, да, потому что для тебя молиться в 1000 раз легче, чем помогать другим людям, вот, которые ворчливые, которые там плохо пахнут, которым надо как-то помочь там, перевернуть там, с одного бока на другой, которые требуют деньги, которые потом говорят, что ты помогаешь, имея какой-то корыстный мотив. И вот мы знаем, да, что все наши социальные работники, они там стареют даже быстрее. Вот, и очень тяжело с людьми работать, на самом деле, очень тяжело. Поэтому возвращаемся к вопросу. Личная аскеза. Она разве социальная деятельность отменяет личную аскезу? Нет. Ну, давайте скажем, что это два весла у той лодки, в которую ты плывешь в Царство Божие. Вот. Дело – молитва. Молитва – дело. Да, если ты будешь плыть на замечательной лодке, с замечательными там веслами, будешь гребсти одним веслом, вот ты будешь, ну, по кругу немножко крутиться. Если ты блудник, а ты при этом вот великий социальный благотворитель, вот, ну да, люди будут тебе руку плескать и говорить спасибо. Вот. А апостол Павел пишет, блудники Царство Божие не наследуют. Вот как здесь быть? Да? Поэтому нельзя вот лежать пьяным в луже и говорить, зато я борюсь с тщеславием. Ну да, да, тебя люди поносят. Ну, как бы это так себе решение. И конечно, путь Марии Египетской – это образец. Да? Это как раз вот это подражание апостолу Павлу, который подражает Христу. Да? Подобны мне, бывайте, как я Христу. Но не все олимпийские чемпионы, но все должны быть спортсменами. Все мы духовные подвижники, как об этом опять же пишет апостол Павел. Все подвязаются в меру сил. Ну, одно дело там бабушки бегущие скандинавской ходьбой, а другое дело олимпийский чемпион, который пробегает 100-метровку там, за 9 секунд. Если наши бабушки перестанут заниматься скандинавской ходьбой, потому что они там Усейн Болт, прямо вот это недостижимая величина, ну, это будет так себе решение. Поэтому каждый должен смотреть на себя, идти к Господу применительно к своим собственным силам, но не жалеть себя, но и не перегнуть палку. Вот это такое очень важное.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Руководитель молодежного отдела Песочинской епархии, священник храма Бориса и Глеба в городе Мосальск Калужской области, Владислав Береговой, сегодня отвечает на вопросы неофита в первый день Страстной Седмицы. И знаете, дорогой отец Владислав, что меня потрясает в этой притче о бесплодной смоковнице? У меня есть в голове такой образ. Образ набожной старушки, которая трясет клюкой, шепелявя беззубым ртом, кричит вслед уходящей нелюбимой соседке: «Ужо Господь тебя покарает!» И я так улыбаюсь, понимая, что, ну, как же Господь покарает? Господь же не карает. Господь любит. Он заботится о нас. Правильно, он надеется на до последней минуты нашего земного пути, что мы пойдем путем покаяния, что мы станем лучше, мы изменимся и, наконец, достигнем того, что называется красивым словом метаноя. Но уж точно Господь не будет посылать на нас огненный дождь, уж точно Господь не будет наказывать нас болезнями, Он этого не делает. А в этой же притче, и это меня удивляет и обескураживает, в этой же притче Господь проклинает смоковницу, которая даже ничего плохого не сделала.
Угу.
Она просто, ну, такая.
Угу.
Такая, какая есть.
Угу.
Это ж не ее вина. Она ж не плодоносит не потому, что она взомнила о себе вот так вот и хочет вести светский образ жизни.
Угу.
Это, простите меня, всего лишь смоковница. Может быть, ее там не привили, может быть, не поливали, может быть, еще что-то. Она же не сделала это по своей воле.
Но мы же понимаем, что через образ смоковницы Бог говорит с израильским народом. Вот с теми, кого эта смоковница олицетворяет. Поэтому все поняли правильно. И мы видим первых три дня Страстной Седмицы попытки уличить Господа в чем-то, чтобы его или перестал чтить народ и сам побил бы камнями, допустим, или бы римская стража схватила его как преступника государственного. Все поняли правильно. Что касается вообще проклятия, мы привыкли употреблять это слово как пожелание максимального зла тому, кто тебя обидел. Вот. В библейском контексте немножко по-другому. То есть, по сути, это такая горестная констатация факта спасителем,
то
что произошло с человеком.
Не уничтожение.
Нет, да. По сути, это констатация факта того, что уже произошло с человеком, там, с деревом, с человечеством, если, допустим, припомните Адама и Еву. И, по сути, некоторое благословение, которое помогает тебе пережить все эти невзгоды, которые приключатся с тобой ввиду твоего грехопадения. Какое проклятие дал Бог, да, человечеству? Да, женщине рожать в муках, да, мужчине в поте лица свою землю возделывать. Это что, проклятие? То есть это, в общем-то, это благословение. Да? То есть он говорит, ты теперь своим поступком навлек на себя вот такие обстоятельства жизни. Да? Вот, но я буду рядом с тобой. Да? Обращайся к помощи. Помогу настолько, насколько ты сможешь вместить. И в других ситуациях, в общем-то, надо это понимать как грустная констатация факта, по сути. Как анафема, да? Мы когда провозглашаем анафему еретикам и ересиархам, мы же не говорим, будь ты проклят, да? Хотя многие так и воспринимают, чтобы у тебя там волосы повыпадали. Мы говорим, что этот человек уже не с нами. И мы ждем его покаяния, в общем-то. Анафема — это не окончательное расторжение там всех отношений. Покаешься, слава тебе, Господи, возвращайся. Но это ни в коем случае не проклятие, это констатация. Вот так и здесь.
Бесплодная смоковница — это вообще сильный образ, который, ну вот, как я понимаю, дважды, как минимум, встречается в Священном Писании. Есть еще одна притча в Евангелии от Луки, где рассказывается о смоковнице, которую вообще хотели срубить из-за того, что она не плодоносила. Но хозяин попросил еще год, то есть 3 года она не плодоносила, он попросил еще год, потому что вот нужно еще год, чтобы дать ей шанс после удобрений, ее там полива, правильного ухода, чтобы она это плодоносила. И здесь ее действительно никто не стал рубить или проклинать. В чем разница между этими двумя притчами?
Ну, рано или поздно все равно они будут срублены, и все мы знаем, что это образ страшного суда, на который пойдут и праведники, и грешники. Вот, и вот уж не знаю, как там эти ангелы к нам относятся, да, ну, допустим, вот они предлагают, да, все, всех уничтожить, как во времена Ноева потопа. Вот, Господь говорит, давайте там подождем, давайте еще навозом, да, что это болезни, да, это страдания, да, это, собственно, вот тоже, по сути, то проклятие, на которое мы себя навлекли, но которое нас делает лучше. Помните апостола Павла, да, говорит, Господи, ну сколько же болеть можно, уже сил моих нету, сколько же могу там не 4 миссионерские путешествия совершить, там, а 44, да что это зажало в плоти, там, убери от меня, я еще много-много послужу. Он говорит, нет, достаточно тебе благодати моей. Сила моя в немощи совершается. То вот это капывание навозом, это вот то, что мы всегда должны помнить во времена вот во всех там эпидемий, во всех наших личных болезней, что вот в человечество дошло до такой степени, и твоя семья, и ты сам, да, что уже только как какими-то болезнями тела тебя не исправить. Ведь душа через тело реализует все свои стремления к греху. Тело дряхлеет, дряблеет, лежит, в конце концов, болит. Тебе уже ни до чего. Тебе не до чревоугодия, тебе не до блуда, тебе не до празднословия и тщеславия тем, что у тебя есть. Ты готов все отдать, лишь бы там сейчас вот ходить и уметь там дышать, да, или восстановить вообще свою деятельность. Вот очень хороший опыт болезней.
Вот, да, сейчас я тоже задумался над тем, что действительно болезни можно воспринимать по-разному. Можно воспринимать как кару, наказание за что-то.
Можно как фактор, да, гармонизирующий тебя.
Да. Это я тут поделюсь с вами своими соображениями. Нагрешился с кухней во время Великого Поста, во время недавней поездки. Я потом ехал, сокрушался, думаю, да что ж я за такой безвольный негодяй. Ну да, ну не было ничего больше, кроме этой сосиски. Но зачем тебе было есть? Ну ни к чему. Вот как бы сделать так, чтобы кусок тебе в горло не залез? И на тебе, пожалуйста, сам накликал на себя ангину. Ангинка. Теперь, да, и теперь действительно не то, чтобы там, а вообще ничего.
Я слышал, что ангинка живет в 10-м стаканчике мороженого. В первой сосиске не слыхал.
Ну, нет, но... она живет где-то глубоко внутри, когда ты сам себя так вот ходишь, ругаешь, и она к тебе приходит.
Но выздоравливать.
Нет, я отношусь к этой истории с большой благодарностью, потому что, ну, это... Я сам просил, вот она мне пришла.
Чем грешишь, тем и болеешь.
Да, она ко мне пришла, так что спасибо. О чем просил, то и получил. Я о другом хотел вас спросить. Угу. Любовь Бога, она бесконечна. Угу. Терпение Бога. Так ли бесконечно, как его любовь? Просто вот в этой притче о смоковнице, которая будет срублена, если она не будет плодоносить, или в той истории про Христа, который, увидев смоковницу, которая не плодоносит, махнул на нее рукой, и она подверглась проклятию. Проклятию Христа, я не знаю, может ли кто-то выжить после этого, после вот такого.
Она была разрушена на следующий день.
Она была разрушена, да. Вот, получается, что здесь... Господь не стал терпеть дальше. Он понял, что, ну, это не надо терпеть.
Ну, вот здесь, в общем, видимая жестокость там превращается, на самом деле, в благословение. Тем более, что мы мыслим Боги по отношению к нам часто, к сожалению, совершенно земными мерками. Нам, для нас что важно? Жить долго, счастливо и здраво. Да, еще бы хорошо бы там богато, не только здраво. Вот, и, соответственно, мы считаем, что Божие благословение, оно и должно заключаться только лишь в твоем обогащении. Вот. А у Бога же другие критерии. Для Бога важнее душа твоя. Какой откуп? Да, даже за душу свою. Весь мир ее не стоит. Поэтому если там, болезнь и смерть приведут тебя в конечном итоге к высшему благу, который ты сейчас даже не осознаешь, он использует эти методы, которые для нас выглядят как жестокими. Мы говорим, что это за жестокость в Ветхом Завете, что это за проклятие Бога, как такое может быть? Ну и вообще надо еще сказать, что мы привыкли видеть, вот, особенно в современную эпоху, вот Бога как Бог любовь и только любовь, но забывая, что все-таки Бог и карающая любовь. Вот. Ну, давайте посмотрим на уже как мы называем Бога. Отцом. Да? Не мамой, все-таки отцом. Отцом может, отец может и наказать. Опять же, дать урок. Не просто в истерике злобу вылить на тебя, а дать такое наказание, чтобы тебе потом ну, неповадно было, чтобы ты, допустим, обжегшись там, сейчас там, едва-едва там, от плиты, да, потом просто бы в кипятке не обварился, чтобы ты вообще боялся подойти к ней.
Но в случае со смоковницами, видимо, тоже, значит... Здесь нет никакого противоречия.
Это образ, да. Это наглядный образ для всех тех, кто сейчас смотрит, видит, будет слышать и читать об этом. угу. что твоя бездеятельность в духовном плане, да, и в контексте и аскетическом, и социальном может привести к плохим последствиям. И не потому, что Бог злой, а потому, что ты сам лишишься Божьей благодати, без нее засохнешь. Отсутствие Божьей благодати и есть проклятие – это ад.
Через пару минут после короткой паузы мы перейдем к следующей притче, которая вот как раз сегодня читается в храмах. А мне, заканчивая вот разговор о той, которая звучала, хочется спросить вас, это довольно простой вопрос. Поутру же, возвращаясь в город, взалкал. Это как понять?
Проголодался.
А, проголодался, да, это всего лишь проголодался.
Да, Господь истинный человек, это очень важный момент, ведь существует огромное количество сект уже в первое время, разномыслий, которые утверждали, что Господь Бог и только Бог, а человеческая природа была только лишь видимая, да, кажущаяся, он не мог голодать, не мог жаждать. 40 дней в пустыне, а что для Бога, это ничего сложного, да, вот, мы настаиваем на том, уже 1700 лет вот настаиваем, да, после возникновения всех этих ересей, что Бог истинный человек во всем. И вот неукоризненные страсти, так называемые, да, есть страсти укоризненные, да, тут же гнев, да, тоже раздражение, даже чревоугодие, а есть безукоризненные, да, ну, там, покашлять, там, проголодаться, захотеть пить. Собственно, вот это все Богу, Богочеловеку было присуще. Он мог проголодаться безоговорочно. Иначе бы как бы он ел на свадьбе в Кане Галилейской, как бы он совершал все эти 33 года своей жизни, Пасху, да, где необходимо есть и пить. Все это было.
Ну что ж, через минуту мы вернемся в студию, поговорим об еще одной притче, которая читается сегодня в храмах, и вообще об отношении к самому себе и к своему образу жизни в контексте Страстной Седмицы. Об этом мы поговорим совсем скоро, не отходите далеко.
Светлый вечер. На радио «Вера».